Дорогие друзья, буду читать Библию подряд, начиная с книги Бытие. Но не волнуйтесь, я с пропусками. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“». Послание Иуды. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя». Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Это послание к Ефесянам, 5 глава, 32 стих. И послание апостола Павла к Евреям, 13 глава, 4. «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог». Вы, наверное, чувствуете, что я хочу коснуться очень пикантной темы. Я не знаю, как мне удастся говорить пристойно, но мне она кажется очень и очень сегодня важной. На эту тему меня натолкнула одна газетная статья, светская газета, не наша, не христианская. Это результат социологических исследований, и там ведется разговор о перспективах семьи. Вот тот больной вопрос, который сегодня мучает, я думаю, что это правильный термин, мучает, терзает христианскую среду. Там подход, конечно, чисто, будем так говорить, марксистский. Во главу ставится экономика. И приводятся такие данные, что семья как таковая, как первичная ячейка общества, как мы привыкли это понимать, значит, дескать, это продиктовано социальными условиями. Это результат культуры, христианской культуры, иудео-христианской культуры. И вот такая вскользь фраза бросается, что, дескать, по природе человека это не свойственно. Это просто культура такая. А в принципе, значит, дескать, ничего здесь особенного нет. Природные наклонности человека совершенно иные. И говоря об этой теме, говоря о прочности семьи, говорят, что семья, собственно, была прочной, крепкой, и нужно было такой, потому что было очень трудно выживать. Чисто материально трудно было выжить в одиночку, поэтому семья помогала выживанию, и, дескать, поэтому она была прочной, она была необходимой. А вот где-то в 60-е годы, когда это имеется в виду весь западный мир, и особенно имеется в виду вот нынешняя наша Родина, произошли вот такие большие социальные перемены, когда человеческое общество достигло материального благополучия, женщина наконец-то освободилась, эмансипировалась, уже от услуг и забот мужа не зависит. Я это говорю всегда братьям, и всегда ожидаю, что братья будут на меня нападать, но братья сами виноваты. Виноваты, потому что братья скатились до того, что жены вынуждены многих содержать и утратили свое главнейшее назначение как главы семьи – обеспечить семью прежде всего материально и духовно. Братья должны помнить главы семей, кто хочет быть главой, что мы ответственны за семью, ответственны за духовное состояние жены, детей. Поэтому мужья могут быть у сестер плохие, а у братьев плохие жены не могут быть. Все жены у хороших братьев должны быть хорошими. А мы сегодня слышим очень часто слышим, вот она там так, вот она этак, вот она то. Сестры, я не очень вас защищаю, вы тоже будьте, так сказать, не очень задирайте носы. Но я всегда так себе говорил, но вот где есть такая, я не продолжаю, какая, которая от хорошего бы убегала? Есть, но это исключение. Это исключение, это когда она такая, как я не произнес. А вообще, как от хорошего кто-то будет искать хорошего? Поэтому, конечно, в этом вопросе очень многое, если не большая часть, все-таки лежит на мужчине, но не на его кулаках и на его басистом голосе. Я вот это все время повторяю. Значит, забота, попечение о семье – это первостепенная обязанность, это долг. Это долг не только здесь, вот чисто материальный, чисто земной. Это долг, который возложен Господом Богом на главу семьи. Поэтому здесь, конечно, вопрос имеет вот такую под собой подоплеку чисто экономическую, когда жена вынуждена работать, и работать больше мужа, и приносить больше, чем муж. Вот, а муж уже начинает готовить и учится пеленки аккуратно. Ну, тут не надо ни стирать, ни гладить, да? Вот, но все-таки, значит, который превращается в домохозяйку. Так вот, вы знаете, до чего в этой статье додумались? Ну, то, что, дескать, однополые браки – это природное явление, оно немногочисленное, но оно совершенно законное, ничего в этом удивительного нет, это то, что мы с вами переживаем. Но идут дальше. Говорят, что будущее семьи – это полигамия. И полигамия не только с мужской стороны, когда будут женские гаремы. А вот учитывая вот эти вот обстоятельства, когда женщина более самостоятельна и более производительна, когда она более активна, чисто материально, будут мужские гаремы. Я хочу себе представить состояние мужчин. Прогнозируется такое. И знаете, какие доводы приводятся? Статистика показывает, что 3/4 мужчин на земном шаре не верны своим женам. И половину женщин. Я когда прочел эту фразу, я подумал, а ведь эту цифру пополняют и христиане. Или нет? Если бы нет, то, наверное, не было бы нужды нам говорить об этом. Я хотел сказать, наша церковь, не наша церковь, а вот где-то вот это промежуточное поколение нашей церкви решилось на такой откровенный разговор. Уже одна постановка вопроса, я думаю, обязывает вот то, что провели такой вечер, супружеская верность. Сегодня, к удивлению, русские люди не понимают термина «целомудрие». Причем, к сожалению, люди светские, ну, я имею в виду образованные, понимают смысл. А некоторые христиане, даже служители, вот мне приходилось сталкиваться, не понимают смысла этого слова. Ну, я не думаю, что мы все такие, вот, но, скажем, для молодежи, вот, кто уже очень трудно с языком борется, я очень хотел бы, чтобы сохранили русский язык, потому что все-таки русская Библия очень хорошая. Это признано, что русский перевод Библии очень хороший. И вот там употребляется это слово «целомудрие» для всех возрастов, начиная от юношей, кончая старцами. Это чистота взаимоотношений между полами. И нужно это понимать, нужно это разуметь, и нужно понимать, что это божеское установление. Нужно понимать, что мир, конечно, который не верит Богу, который не признает высшей власти, он относит это к так называемой общечеловеческой культуре. Дескать, общечеловеческой культурой так было принято, но так как это общечеловеческое, то если общее человечество примет другие нормы, то они будут нормами. И мы видим, что к этому мир сегодня катится. Мы сегодня живем в обществе, где очень неприлично быть приличным человеком в христианском духе. Ведь правда? Особенно, я думаю, это испытывает молодежь, хотя где-то подозреваю, что и средний возраст. Я не знаю здесь рабочей обстановки, но, скажем, та рабочая обстановка, которая господствовала там у нас, вот где были особенно, да, это не только в инженерной среде, а и рабочие тоже, они очень часто перекуривали, как вы помните. И что на этих перекурах обсуждалось и разговаривалось, я когда слышал, то мне было стыдно за себя. Ну, стыдно в хорошем смысле слова. Но я из этих разговоров делал для себя косвенные выводы. Чем хвалятся мужчины перед мужчиной? Но я никогда не думал, что этим могут заниматься женщины. Оказывается, женщины тоже бравируют своими победами. Тогда это все-таки у нас общая установка была евангельская. И, скажем, когда касалось таких вопросов, то, как говорится, с открытым лицом на любом уровне можно было сказать и не стыдиться, что да, я однолюб. Да, я люблю, вот одну люблю. Причем так люблю, что готов до смерти быть ей верным. И даже не помышляю, что в мире есть лучше, чем это. Хотя для многих уже тогда это выглядело смешным. А сегодня это тоже выглядит смешным. И в чем трагедия? Что общая масса, вот сегодня на 8-часовом собрании было говорено о том, как влияет большинство. Значит, я думаю, что уже эта фраза нами усвоена. Не фраза, это положение такое, это истинное положение, что большинство никогда не является признаком правоты. И мы это видим уже по одному тому, сколько людей истинно верующих. Какой это мизерный процент в общей массе людей. И как это ни странно, все-таки они правы. Я немножко похвалюсь. Я буквально вчера вынул два письма от друзей. Вы знаете, как приятно читать. Я в коллективе был один-единственный неверующий человек, один-единственный ненормальный. Все остальные же были нормальные. Значит, вот там, где курилка, там всегда висела эта самая доска, объявление, на ней часто вырезки из газет вырезали, значит, там, как и в жертву приносят, как и Бруклин, кому мы подчиняемся, то мы платим, то нам платят, ну, вы все это знаете. И через все это надо было проходить и, так сказать, хранить веру. Я почему этим хвалюсь? Что я мог и умереть, и так, как говорится, и это нормой было бы, но я не умер еще. А сегодня настолько все изменилось, и мне настолько приятно получить письмо, где пишут, что мой сотрудник, мой личный сотрудник, один, второй покаялись. И вспоминают вот этого вот Ярослава ненормального, вспоминают добрым словом. Один случайный человек, я просто вслух это говорю, не поймите, поймите меня правильно, я только говорю о ценностях наших. Что они оправдываются, даже если весь мир вокруг говорит, вы не правы, враг шепчет, враг склоняет к измене. Значит, наша твердость, наша верность, она оставляет следы. Там, где даже, я фамилию даже не помнил, я только потом вспомнил, одесситы должны знать, муж дочери Моргунова, это капитан-директор флотилии «Слава», кто знает. Значит, сын начальника отдела кадров. Все понимают, что это КГБ. Сын начальника отдела кадров, он столкнулся еще в моей молодости. Мы не работали вместе. Он шел по моим следам. Там, где я работал, потом он работал. И вот он покаялся всей семьей, с детьми, принял крещение, и сегодня помощник пресвитера. Я просто говорю о том, как окупается наша верность, наша достойная жизнь, чтобы не стыдно было оглянуться по тем местам, где мы прошли. Там, где мы прошли, должен остаться только добрый след. Так это же на земле. А есть же еще небо, я все время говорю. А есть же небо, где все фиксируется. Где фиксируются не только мои поступки, не только что я сказал в том углу, или как я отреагировал на тот или иной анекдот. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о том, что я переживал. Я думаю, что мы все попадаем в эти ситуации. Сегодня семья подвержена самым активным нападкам дьявола, потому что это, так сказать, основа христианства. Это основа. Вы обратили внимание, я прочел, я не знаю, вот правильна моя догадка или нет. Чего испугался Адам? Вот вы вдумайтесь в эту фразу. Чего он испугался? Ну и что? Ну и что? Вот это зло уже вошло в человека. Дьявол был прав. Он сказал, будете как боги. Конечно, будете знать добро и зло. Зло будете знать во всей полноте, какую только я могу выдать вам. И первое, самое сильное зло Адам сразу обнаружил. И вот это первый инструмент, это первый меч дьявола, которым он всю жизнь воюет с человечеством. Поэтому это дело на вооружении всех оккультных явлений, всех восточных, всех антирелигий, будем говорить, всех дьявольских служений, все время вот это вот на первом плане. Все время оно мучает человечество. Все время по природе своей человек неверен. И вы видите, откуда это идет. Эти исследователи, они не знают Священного Писания, но как они точно угадали? Заложил дьявол эту гадость в человека, и человек, будучи по теории эволюции тем же самым животным, только общественным, вы посмотрите, насколько отличается по этим параметрам от животных. Животное знает время и меру, а человек ни меры, ни времени не знает. Как это так эволюция устроилась? Потому что это дьявольское орудие, и он скольких мужей, а оказывается и жен, он сразил, скольких положил на лопатки, скольких сбил с пути, расстроил это, самое святое взаимоотношение двух любящих сердец, так должно быть, самых близких. В самые интимные связи вторгается он, вбивает клин и сеет эту рознь. Я не буду подробно говорить, но я тоже в этой части читал, тоже чисто светское, пишет одна женщина, уже мать детей, как она встала, не было необходимости, она просто прочла объявление и решила, так сказать, ради интереса попробовать. И она пишет, какая мерзость в душу ее вошла после этого. Какая мерзость вошла, муж ничего не знает, дети ничего не знают, она продолжает образ, пристойный образ жизни. Но эта мерзость уже душе ее не дает покоя. Потому что Писание говорит, я говорю вам тайну, я говорю вам о Христе и Церкви. Бог вот эти взаимоотношения поставил в образец взаимоотношений Церкви и Господа нашего Иисуса Христа. Если человек не верен в этом отношении, о какой верности Богу может идти речь? Это самое святое, и мы это должны понимать. И какой бы ценой нам ни пришлось бы отстаивать эти истины, причем, как вы понимаете, не на словах надо делать, это жизнью надо делать, это сердечным внутренним миром, это мои мысли, это мои чувства должны быть настолько чисты и святы, чтобы не было места этой мерзости. У дьявола арсенал большой. За этим у него следует алкоголь. Никто не задумывается, какое это могучее средство, наркотики, сегодняшняя музыка. Вот все это оккультизм, это все орудие дьявола для того, чтобы терзать человечество, чтобы терзать, погружать в эту гнусь, в эту мразь, в это топтать души человеческие. А человек не понимает и говорит, что мне хочется. Если мне хочется, разве нельзя? Если мне хочется. Вот хорошее стихотворение брат прочел. Вот тут вот нужно вести борьбу. Была такая песня про милицию. Там термин такой «незримый бой». Эти люди постоянно в незримом бою. Христианство в незримом бою. В прошлый четверг я разговаривал с молодыми, вот которых пошли с Павлом Михайловичем. И тоже была вот тема о христианской семье. И мне почему-то пришла такая аналогия. Я их спросил. Вас нет нужды спрашивать. А хотя вы тоже уже не все знаете, что такое война. Вот вы можете себе представить, воочию представить, что такое война? Это значит, что вот в эту минуту кого-то снайпер уже убил. Сейчас где-то бронетранспортер раскрошила мина, и там уже искореженные, искалеченные ребята валяются, и к ним подхода нет. Я вам рассказываю не сказки, это то, что мы читаем в газетах. А кто пережил эти войны, первую, вторую, слава Богу, не было третьей. Так вот, сегодня идет вот такой вот духовный бой. И я, это уже я здесь вот сидя подумал. Вы представляете себе, вчера субботняя ночь. А вообще воскресенье, субботы, праздники, они изобилуют. Милиция об этом знает, здесь полиция об этом знает. Это самое напряженное время. И я подумал, вот вчера какая-то девочка потеряла вот то, о чем мы говорим, да? Первый раз в жизни. Какой-то парень, мальчик потерял. И это уже не восстановишь. И это уже не восстановишь. Вы представляете себе? Насколько мы ответственны перед Богом, насколько действительно нет места радости какой-то, я имею в виду, вот той радости, легкомысленной радости, какой-то незадумчивой, беспечной радости, нет места. Потому что нужно сокрушаться и плакать, сознавая в то, что перед чем мы стоим, перед какой реальностью стоит христианин для того, чтобы достичь вечности. И Бог предупреждает об этом. Иуда как строго говорит, эти мечтатели, мечтатели, пустые мечтатели, которые идут за похотью плоти, которые не могут понять, что произошло в Соморе, в Содоме и Гоморе. Это пустые мечтатели. Вот что по плоти знают, как бессловесные животные, тем растлевают себя. Вы только вдумайтесь в глубокий смысл этих слов и категоричность написанного. Вообще Иуда очень строгий. Но это не Иуда, вы же понимаете. Это Бог через него говорит. Говорит строго с человеком, чтобы человек понимал, зачем он здесь, в каких условиях он живет и как ему надо жить. Это очень ответственно, раз мы хотим спасения, хотим вечности. А сегодня это вторгается, сегодня в нашей церкви, вы знаете, что делается, в других церквях. Вот когда начинаешь слышать, что там не ладится с семьей, там не ладится с семьей, я не думаю, что только по экономическим причинам. Я не думаю. Это грех уже находит. Находит грех и начинает терзать. Это кто-то где-то уже сражен. Сражен дьяволом. Сражен этой мерзостью. Сражен и не может уже подняться. Нужна помощь извне, нужна помощь от Бога. Нужны покаяния, глубочайшее осознание. Понимать этот вопрос до конца. Понимать, я тайну вам говорю. Я говорю об отношении Христа и Церкви. Что более святого может быть? И в этом отношении, тоже поймите меня правильно, я очень люблю апостола Павла. Я говорю, это был очень умный человек, очень умный. Первое послание Коринфянам, 7 глава, начало ее, читайте. И мужчины, и женщины, читайте. Читайте, как он рекомендует, как он говорит, как должно быть. Как мы должны понимать друг друга и в этом вопросе, для того, чтобы исключить вот эти мотивы. Ну, я не пастырь, я только так иногда вот слышу пастыри рассказывать, с какими только проблемами не приходят. Я думаю, как хорошо, что я не пастырь, как это хорошо. Какие проблемы и что сказать, как их разрешать, эти проблемы? Как их разрешать? Только Бог может умудрить. Я думаю, что и пастырям это не удается. Только Бог может умудрить в этом вопросе истинных христиан для того, чтобы иметь ведение, иметь твердое убеждение, твердое понятие, как вести себя. Опять хочу обратиться к братьям. Мало почему-то у нас проповедуется, мало говорится об одной из ступенек веры. В вере мы должны показать, и там вот есть такая ступенька – воздержание. И что-то все ее перескакивают или недопрыгивают. И никто так и не толком, вот я ни разу не слышал. Вот в этом вопросе, как вы думаете, эта ступенька должна быть или не должна? И в первую очередь у глав семейств. А мы все требуем от нее. Бог, когда говорит, Он говорит конкретно, говорит однозначно и говорит так, чтобы была польза человеку. Все это, борьба очень сложная. Я понимаю эту проблему. Я понимаю, хотя я сказал, что я не специалист в этой области. Но я где-то ее, ну пусть на теоретическом уровне, но я понимаю и, как говорится, готов посочувствовать, но горе уже тем, кому надо сочувствовать. Вот это я понимаю. Горе, если уже нужно сочувствовать. Поэтому мы должны вооружиться. Это должно быть нашим убеждением. Это должно быть предметом наших молитв. Это должно быть первым пунктом нашего исповедания. Мы должны понимать, что верность, супружеская верность, это верность Богу. Мы додумались до того, что Бог не нуждается в нашем служении, правда? Ну, каком он, в чем он нуждается от нас? И он говорит, что если хотите послужить мне, служите друг другу. Вот что сделал одному из малых сих, вот то мне сделал. А как вот если ей не сделал, или она ему не сделала, или это не те малые? Это первое, где должно проявляться наше подлинное христианство. Это в наших семьях. Значит, уметь любить своих жен, уметь действительно хранить их, как вот эту хрустальную вазу. Вы знаете, как она рассыпается на мелкие кусочки, и как потом клеить, я не знаю. Кое-что клеится. Значит, вот в этом столько должно быть мудрости, столько целеустремленности и понимать, что дьявол находит жертвы, находит, к сожалению, среди нас находит. Но это не значит, что, среди, что мы должны быть поражены. Значит, мы должны знать правила этой войны и соблюдать их. И я думаю, что есть Бог, и Он помогает, и Он поможет. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Это касается от детей и до стариков, до конца. Потому что сюда входит все. И мысли, и чувства, и действия, и все, абсолютно все. Целомудрие включает все. Чистоту внутреннюю. Когда вы помните, мы говорим о святости. Святость – это отделенность нашего внутреннего духа. Отделенность от всего нечистого, грязного, несвятого. Поэтому и говорит, что кто не имеет святости, тот не увидит Господа. Пусть Бог поможет нам и в этом сложном вопросе сохранить наши семьи. Как бы общество, чем бы, какие бы законы ни приняло, какие бы нормы ни учредились в Америке, там, на родине, чтобы мы хорошо помнили, что вот это установление, установление вечное, это установление Божие, и это единственный путь. Пусть через Голгофу. Да, это очень трудно. Распинать приходится себя. Но это путь все-таки ко Христу. Пусть Бог поможет нам. Аминь.